Да, это оно. Это оно. Змеи есть во всех религиях, да. И вот этот Шеша, змей, он считается, он сам Господь считается.
Только маленький вопрос. Ведь вы же сами знаете, и по ведам безнаказанно убить можно змею и скорпиона.
Да.
Какие-то парадоксы замешаны, когда вроде бы где-то что-то есть, и в то же время вот как-то оно так хитровато.
Ну смотрите, что по ведам, что не по ведам, что можно, что нельзя. Ну, что такое змея? Змея это, я, знаете, встречал иногда людей первый раз и очень высокого ранга и чина. И у меня было ощущение, что передо мной стоит какая-то змея. Холодные, водянистые какие-то глаза. И потом я убеждался через... Потом я разнакомливался, все нормально. Но потом через время я видел, что да, это оттуда. То есть холодная рациональная логика, то есть бизнес, ничего личного и все такое. То есть они ставят. Виноваты ли они в этом? Я не думаю, что виноваты. Ну, такова природа. И действовать согласно своей природе, это хорошо. Если они будут действовать по-другому, им за это, в общем, по головке не погладят. Каждый должен действовать согласно своей природе. Змея должна быть змеей, скорпион скорпионом, там, мишка косолапый мишкой косолапым и так далее. Человек человеком. Вот. И, есть люди, которые... Во-первых, веды говорят, что люди... Это одна из форм жизни, в которой может форма вселиться душа. Эта душа может быть в дождевом черве, в этой же змее и в этом это, да. И мы знаем, что люди на кого-то где-то похожи, да. Вот чувствуется вот это похоже на птицу какую-то, а это вообще как рыба такая. О, куда я тебе попал, да? Вот. Так и это. Ничего там особенного нету. Но поскольку человеческий статус, и мы так по лицу как-то отличаем. Человеческий статус мы получили, надо действовать согласно человеческому статусу. Но мы находимся, вот эта наша Земля, это экспериментальная какая-то пробирка, где очень лихо экспериментирует именно с человечеством. Каким образом? Ну, вот это вот ГМО, да? ГМО. И сами люди начинают это делать, и с людьми то же самое это делать, и скрещивать, и направо, и налево. Есть такое словосочетание раса Абхаз. Раса это взаимоотношения, и любые взаимоотношения это в конечном счете взаимоотношения с Господом. То есть даже вот к работе твое отношение, это все равно взаимоотношения с Господом, только оно считается имперсональным. Вот. А когда ты с живым существом обращаешься, то да, это персональное. Ну и то, если человек даже к работе относится как к персоне, вот он свой инструмент, он к нему обращается, к нему разговаривает, то он ведется себя совсем по-другому. Как говорил Пифагор, во всяком случае ему приписывают, природа мира всего однородна, и мертвого в мире нет вещества. И поэтому раньше, то есть это нормально. Есть злоупотребление, это называется магия, когда я могу наговорить на кирпич, и потом он кому-то на голову может упасть. Я с этим сталкивался, это тоже есть. И поэтому вот это свойство используется и в ту, и в другую сторону. И что я хочу сказать, что это просто существует. А нам же говорят, что этого не существует. Что это существует, что мы не очень живые. Не мы чуть-чуть, а вот эти вот там мебели, все такое, там, а деревья тоже не живые, что с ними нельзя общаться, что они не чувствуют боли, что даже вещи мстят, если к ним плохо относишься. Вот. Потому что отделенная энергия, которая материя, пракрити, она может запросто превратиться во внутреннюю энергию. То есть она можно воодушевить, ее воодушевить. Представляете это слово, да? Воодушевить, да. И поэтому надо относиться ко всему как к Богу.
Почему их можно убивать?
Вот. Что такое, сейчас я скажу, что такое демонизм, дьяволизм и материализм и все такое. Это просто как будто все неодушевленное. Когда мы относимся сначала к вещам, мы просто их не ценим. просто не ценим. Кинули и все, потому что вот мы одни живые, а потом, потом это кончается тем, что растения не очень живые, потом это идет дальше, что животные не очень живые, да, так кошку пнул с дороги, куда она тут разлеглась. Вот. Потом уже люди окружающие нам не очень живые, и потом, когда нас вот эта мертвечина начинает окружать, я в конце концов тоже сам не очень живой, я начинаю быть вещью. Я думаю, что я живой, отношусь к другим, как я отношусь, так и ко мне относятся, как вещь. И поэтому многие... А что такое вещь? Вещь – это то, что находится в зависимости от окружающих живых объектов. То есть она сама по себе, там ни свободы слова, ни свободы выбора, вообще никаких свобод нету. То есть смотрите, вот это вот малодушие или немилосердие, такие вроде громкие слова, но смотри, они очень простые, просто все живое. Они приводят к тому, что я становлюсь вещью. И когда я становлюсь вещью, я думаю, что я становлюсь вещью, но я ж как-то по образу и подобию там, да и вообще просто я живой, просто душа томится. Вот, у меня начинает все не получаться, потому что живое... Знаете, если у вещи что-то поломалось, мы несем ее в ремонт. Мы несем ее в ремонт, и там ей делают этот ремонт, какой-то специалист и все такое. И все. Для вещи это нормально. Но люди, которые долгое время не практикуют милосердие, любовь и вот это все, то есть естественный образ жизни, естественный образ жизни это ко всему относиться как к живому, вот это вся любовь. То есть ты должен это видеть, не то, что вот, вот надо, тогда мне будет хорошо. Нет, не поэтому. Ты должен это видеть. Если не видишь, ты просто инвалид уже. Вещь, которую ты глухо, слепо, немой. Ты не видишь знаки, тебе надо гороскоп, чтобы знать, что делать. Ты сам не видишь, что делать. Ты не знаешь, что тебе надо. Вот. И вот с тобой что-то случается. У тебя нет денег, ты не можешь выйти замуж, у тебя работа не клеится, у тебя почка отказывает. И ты несешь себя... Несешь себя в какую-то аптеку, психологу или какому-то святому и думаешь, он тебя наладит? Нет, не получится. Или если мы там проскачем галопом по каким-то могилкам святым, и мне это исцелит, вы знаете, я что хочу сказать? К сожалению, некоторых исцелит, но они попадают в более серьезное рабство. Это рабство, оно из разряда... Некромантия. Некромантия. Страшно такое слово. Попадает в зависимость. Очень много людей, например, исцелилось от алкоголизма. Никто им ничего не мог помогать, не мог помочь. Они пошли, за них помолились. Представляете, вот сейчас я сейчас на что посягаю. Помолились в какой-то церкви. И человек отказывается от этого легко, без ломки. Да, это был даже наркоман. Без ломки. Но потом он так вот уверовал. И потом... Он, конечно, от этой зависимости избавился, но он такой фанатик стал от этого дела. И он сказал, говорю, сделался более жестоким. Вот. То есть то, что должно. И поэтому вопрос, да лучше бы он как-то по-другому. Мне много раз, ну не много раз это я приврал, мне два раза всего приходилось раскодировать людей, которых закодировали от алкоголя. Потому что ко мне обращались их родственники, сказали, после того, как они закодировались, они стали невыносимыми людьми. То есть, смотрите, раскодировать, кстати, тяжелее, чем закодировать. Они немножко попили, потом бросили, и потом стали нормальными людьми. То есть, смотрите, нельзя с живым обращаться, как с неживым. Вот мы этим занимаемся, делаем и думаем, сейчас мы прикоснемся к святому и вот ищем. Но надо понять, что мы не вещь, и мы по-другому, мы, вернее, ремонтируемся немножечко по-другому, не так. Понимаете? И это дает, знаете, если это дает результат, кто-то пошел куда-то в Иерусалим или туда-сюда, кстати, все эти точки ложные от начала и до конца. Вот. И ты что-то получил, но, дорогой, ты немножечко умер. Ты немножечко умер. Цена слишком высока, ты даже не понимаешь, что это такое. Почему? Потому что я говорю, что вот вообще вот эта серия, сейчас я уже не помню, я не знаю, как эта лекция будет называться, я очень надеюсь, что она будет последняя по этим вопросам, Это называется демонология. Это у меня получается серия «Демонология». Вот, она начинается, началась, она будет сегодня шестая по счету. Первая начиналась «Поучимся у демонов». И вот они подряд идут, я ничего с этим не могу сделать. Потому что после каждой лекции меня заваливают вопросы, мне приходится отвечать, получается новая лекция. Вот последняя была «Все пути ведут в Рим». В Рим. Я говорил, если кто присутствовал на этой лекции, существует такое словосочетание «римское право». Римское право. Да, слышали, да? Конституция Соединенных Штатов по римскому праву. Кстати, Советского Союза не по римскому праву, а еще хуже. А, то есть как филиал римского права. Римское право, вдумайтесь, римское право. Рим имеет на кого-то право. У Рима есть право. Вот я сегодня буду читать Библию, я обращался ко всем священным писаниям, находил, и я вот на предыдущей лекции сказал и предупреждал, что я вам лгу. Я обращаюсь, здравствуйте, к священным писаниям, потому что, знаете, в любом зле можно найти добро, и в любом добре можно найти зло. Это нормально, это как смотреть. Это как смотреть, это какая у тебя мотивация. Какая мотивация, что ты вообще от жизни хочешь. Если ты от жизни хочешь не себе, а кому-то, у тебя камень в бриллиант будет превращаться, или ну, любое зло будет оно вот все целить, потому что вещи сами по себе не действуют, их надо привести в движение кому-то. И вот с какой мотивацией, знаете, как нож можно вратить, да? Как скальпель, как зарезать, и так, ну, такой избитый уже пример. Вот и так и... На прошлом занятии я приводил пример, что вот Давид и Саул там в Библии. А в священных писаниях все персонажи перевертаны. Те, которые вот святые, на самом деле, это преступники, и все, которые преступники, это святые. Вот. Во всех священных писаниях нет исключений. Нет исключений. Но тем не менее, я Давида, чтобы не шокировать, приводил как позитивный, хотя посмотреть этого Давида, он преступник самый первый. И ему вменялась праведность, что он не просто там убивал всех подряд, а убивал с элементами садизма, что там они людей распили пополам пилами. Это написано в Библии, можете почитать. Вот. А Господь отвернулся от Саула, потому что тот не выполнил его распоряжение, не убил всех. Вот женщин взял и что-то не убил, и поэтому не годишься. То есть Господь такой. И сейчас я вам, и тем не менее, я буду еще много раз, не много раз, постоянно обращаться к этим священным писаниям. Почему? Потому что в священных писаниях, во всех, еще раз скажу, во всех, все хорошее написано для элиты. Все хорошее написано для элиты. Для, можно сказать, не для людей. А все остальное, ну, для прочего мусора. Все остальное рабство. Вот. Во всех. Во всех. Какое писание не возьмите. Вот я сам зачитаю некоторые, то, что про Библию говорят люди, которые, ну, имеют вес в обществе. Вот. Ну, кто-то их знает, кто-то их, может, не знает. Это просто цитата, они это говорят, не стесняясь. Библия. Основополагающий документ, вот где же мне тут написано, которая распространена по всему миру. Угу. Вот. То есть мы говорили инопланетяне, там рептилоиды, там какие-то, но не совсем наша форма жизни. А они, ну, планета в рабстве и все такое. И вот Библия, она в руках их инструмент. Но то, что я сейчас скажу про Библию, то же самое можно сказать и про всех остальных. Но Библия занимает особое место. Особое место по степени своего распространения и потому, как все-таки все дороги все-таки ведут в Рим. И возьмите любое священное писание, как бы далекое даже под христианство, как оно не было, оно все равно попадает под власть католического Рима. Католического Рима. Ну, для примера скажу. Например, вот сознание Кришны, Шрилы Прабхупады и все такое. И просто краткая история. Как только Шрилу Прабхупада убирают, потому что его, ну, Ну и травили там, и съемка даже есть, когда он там в таком говорит, о, там яд в молоке, вот так вот. За 5 лет до своей смерти он там уже боролся с ними. Первые проповеди и первые, да не проповеди, службы были на, не на санскрите вовсе, а на латыни. И самый такой первый саньяси, мультимиллионер, у него там дядя, по-моему, кто-то в католическом, ну, в Риме просто, ну, был. То есть там конкретная связь. Вот. Ну и потом, когда... Вот то, что я говорю, пускай вас не удивляет, потому что мы должны понимать, в каком мире мы живем. Я сразу скажу, это не страшно, потому что, наверное, эта лекция будет называться, ну, как бы, выход. Как с этого выйти? И выйти с этого, оказывается, очень просто. Мы можем не попадать под власть римского права, которое везде. Это именно римское право. Мы живем в Римской империи. Все дороги ведут в Рим. Вся финансовая система, правовая система, законодательная система. Все идет оттуда. Если там не пошевельнется, мы думаем, что мы тут сами что-то решаем. Нет. Нет. Но мы можем выход. Или как мне звонит один человек, говорит, я вот последнюю лекцию прослушал, и куда же бедному крестьянину податься? Кругом это демоны. Вот. И, наверное, вот это будет акцент сегодняшний. Куда? И я сначала хочу сказать, куда не следует подаваться. Эту же систему, все, что есть, оно захвачено неправильно. Все, что представляет собой закон, все написанные законы, незаконные. Понимаете, закон разрешает нам что-то сделать. Закон дает нам какие-то права. А больше прав, чем мне Господь дал, Он мне не может дать этот закон, понимаете? То есть меня обманывают. Мне говорят, у тебя нет никаких прав, а вот мы тебе их даем. Так у меня были все права и гораздо больше. Но те права, которые мне говорят, меня так смотрят, на самом деле они смотрят на принадлежность, как я к системе больше пригожусь, и дают такие права, и таким образом направляют меня там, вот эти направо, это налево, это строится структура, и все. Структура что? Она затирает личность, структура и личность просто не выдерживается. Вот, ну, она исторгает из себя. Вот что такое закон? Закон уже есть, он мне дан. Который раньше жить по закону, по писанному, это считалось преступлением, мерзость перед Богом. Вот. Это почерк так называемой лунной династии. Ну, это всем понятно, что я говорю, что такое лунная династия. Да, есть солнечная династия и лунная. Сейчас она наверху у нас лунная династия, вот это она такая вся законная, драконовские законы, мы говорим, да? Это такие вот рептилии, вот, которые вот они нас обсели здесь. Вот. А есть остатки солнечной династии, это славяне, которые ну, никак в закон не хотят вписываться. И вот поэтому они уничтожаются. Мы должны понимать, а что происходит? Что происходит, почему вот сейчас на Украину, почему вот это вот. Теперь, как действует? То есть две вещи. Материальное мышление и ну, духовное мышление. Духовное мышление это все причины следствия, там ничего не происходит, там просто сразу раз, подумал. И, ну, понимаете, Господь уже приготовил нас друг для друга, каждую вещь свою, и Он нам просто сообщает вот это так. Мы раз, и там как падал, сразу складывается. По закону мы не знаем, что к чему. Более того, там специально напутано. И мы тогда эти падлы соединяем, они немножко не подходят, и мы шаг за шагом их адаптируем. То есть ГМО получается автоматически. По закону ничего. И по закону там ни одна плоть не оправдается, говорится. По закону вот... Всякое ступенчатое развитие постепенно, а я тебя излечу за 8 сеансов, это ничего хорошего там не будет. Тем более, когда тебе излечили за 8 сеансов и потихонечку, и вот эти ступени бхакти, да, понимаете, постепенно, нет, этого не существует. Если оно существует в демонической реальности. Итак, куда не надо совать свой нос на предмет излечение своих нравственных там проблем, моральных, экономических и прочих, чтобы тут найти там счастье. Ни в одной религии мы счастья не найдем, она для этого и не нужна, религия. Религия, что в ней хорошее? Но она может меня немножечко поставить в рамки, если уже совсем за рамки. Вот. То есть есть две вещи, я буду немножко повторяться. В «Нектаре наставлений» пишется, что настоящий йог, тот, кто соблюдает все законы, из него йога не получится. Кто не соблюдает ни одного закона, тоже йога не получится. Просто надо знать, когда и что соблюдать. Вот. Место, место, время, обстоятельства, потому что нет общих вещей. И вот из среди священных писаний Библия занимает особое место. Почему? Потому что именно на нее опирается закон, именно по ней вот эти мировые войны совершаются, просто по пророчеству. Там, это просто написано, как и что, зачем, я говорил там, да? Первая, вторая, как третья, все описано, апокалипсис, все. То есть это практический план. И тем не менее, и это не богооткровенные писания. Я сейчас зачитаю несколько авторитетов. Вот пишет, например, ну, Добровольский, может, он для этих для людей не все знает, пишут: евреи возвели свою государственную идеологию в ранг священного писания и распространили по всему миру. Это просто идеология. Идеология, как поступать. А вот это мы, а вот это все остальные. Вот мы Божий народ. И там у них эти псалмы, и вот это вот. Спасибо тебе, Господи, что ты отделил наш народ от всех остальных. Это Бог конкретно этого народа, он ему покровительствует. И это дьявол. Это дьявол, потому что геноцид всего остального ведется. Вот что говорит, например, Рамачарака. Кто-то знает, кто такой Рамачарака? Рамачарака, то есть, да. Это йог, но это не индийский йог, это российский йог, это русский человек. Это у него имя такое, Рамачарака. Умер он в 40 лет, вот интересно. Ну, до этого он столько успел написать вещей интересных. Да, очень много. Вот он пишет: христианский бог — это бог одного народа, а не для всей вселенной. Вот. Что пишет Шрила Прабхупада про него? Библия написана людьми, а не Богом. Пишет Шрила Прабхупада. Что пишет Бхактивинода Такур? Мы идем просто так, дальше, вглубь. Библия — это дело рук человеческих, а не богооткровенное писание. То есть это достаточно авторитетные все товарищи. То есть Библия — это такая. Но тем не менее, мы будем пользоваться. Законом можно пользоваться, то, что пишется для евреев, вот если мы возьмем эти законы, то оно им не понравится, может быть. Оно им, может быть, не понравится. Но если мы будем в этом смысле пользоваться, то все хорошо. И там написано насчет закона, что плюнь ты на него и делай, что Дух тебе Святой сказал. В конце концов, в Библии написано, но это написано для евреев, а все остальные должны быть раз. Но если мы будем, потому что свобода — это не следствие того, что я встрял в какую-то систему, и система меня одарила какими-то свободами. Свобода — это я по рождению от ней наделен. Но нас, если мы в любую религию идем, то нам сначала рассказывают о рабстве, что я от всего зависим, я зависим от милости, там, преданных, там, или там святых каких-то, или чего-то. Вот. То есть вот это вот ложная вещь. Бог не таков. Ну и мы вот только сейчас выяснили, что Библия не авторитетное писание, в смысле истории не так, и в смысле, как ею пользуется, она не такая. Но мы все равно будем ей пользоваться, потому что там есть здравые вещи, как, впрочем, остальных. И я хочу рассказать, что все остальные писания, которые организовались, они недалеко от нее упрыгали. Вернее, они легли под нее. Какая связь между Библией и Бхагавадгитой? Скажите, какая связь? Какая связь между Кораном, Библией? То есть есть нечто искусственное образование, которое начинает влиять на действительно какие-то богооткровенные писания, ну, которые меняют потихоньку. Например, вот если мы возьмем искон, как я начал говорить, какая связь его с католичеством? Прямая. Оно начиналось с этого. Потом Советский Союз, вы знаете, был этот железный занавес, все такое. И в Советском Союзе было огромное движение такое, что все просто глаза повыпучивали, как это там, там такие преданные, там такие кришнаиды, там, и там были чудеса, там были герои. И когда приезжали американцы из рубежа Махараджа, они просто побаивались, потому что у них такого не было. Вот такого не было. Но там был такой момент непослушания. Там был вот этот искон, вроде Прабхупада там инициировал там этого всего. Но управлять было невозможно. И там сразу стали вменять, а почему вы тут и деньги крутились огромные. Люди просто воодушевлялись, жертвовали, там, покупали целые, ну не селения, но большие земли. Вот так вот это все. Это преследовалось. И эту волну нельзя было. Мы сейчас ничего не знаем, какой был искон в это время. Не знаем. Мы просто не знаем. Точно так же, как мы не знаем, какие были христиане до того, как их узаконили. Это были настоящие христиане. И то были настоящие преданные. У них были настоящие чудеса. Но что сделала система? Система, которая уже она, приехали, просто взяли лидеров. А эти люди простые, знаете, они досконально некогда было изучать это все. Их просто, скажем так, сослали во Вриндаван. Вот, вам же надо, ребята, посетить священные места, и бросили. Самый первый человек, который все это закрутил, замутил, он просто там, он там курить начал, и без знания языка просто потерялся, еле его вытащили, через посольство как-то вытащили. Был этот легенды искон Мамут Хакур, там, его тоже то туда, потом в Америку, потом когда он, его надо, смотрите, что я хочу сказать, система, если человек, в систему иногда входит человек, в любую систему, и он искренне верит в нее, но потом, когда начинает раскапывать и понимает, он либо становится, знаете, там либо ты становишься собакой послушной, которая лежит пятки своему хозяину, либо волком. Вот. И если ты долго находишься и начинаешь много понимать, ты либо входишь в систему, и тебе дают отару, там, овец или собак, или как угодно, и ты знаешь это все и продолжаешь это, то есть, ну, ты сломался или купился, или как-то, ну, много причин. Или изначально у тебя все было. Либо ты начинаешь пытаться все переделать, и тогда система тебя исторгает. Как она исторгает? Если в духовной реальности все очень быстро и прямолинейно, то в материальной реальности, каковой является любая система, и система мировая наша, религиозная такая, она ступенчатая. И я тут уже говорил, окна Авертона, помните, да? Окна Авертона, да? Точно так же, как у нас сместили правительство. Правительство. То есть, как Октябрьская революция произошла, как вот это. То есть, это технология отработана. Это последнее время она получила такое название. Окна Авертона. То есть, то, что мы верим, потом сеется сомнение, потом ну, и меняется правительство. То есть таким образом человек или структура, или целая страна, вот очень, если она не угодна вот этой системе, она таким образом убирается. Ну, например, и при этом говорится, что естественно убирается, и создается впечатление, что элита, которая руководит этим процессом, вообще ни при чем. Вообще ни при чем. Ну, например. Например. Вот у меня есть такой знакомый, хороший знакомый, некто Випхути Шакти. Випхути Шакти. Я с ним где-то сколько-то лет назад просто воевал. Просто воевал. Он был управляющим достаточно обширной структуры. Очень неплохим управляющим. Пока он был там у власти, там все кипело. Когда его там ну, не вложили, а там все кипеть что-то перестало и немножко паутина начала покрываться. Но он был ну, диктатором, буквально. Диктатором, у него все было жестко, все хорошо. Ну, в этом плане. То есть он систему устраивал, но потом он что-то начал эту систему потихонечку менять, да, она перестала устраивать, он начал делать такие вещи. Его даже поднимали, практически он должен был идти на инициирующего гуру. Потому что, знаете, понимаете, что такое инициирующий гуру? Махарадж, это ну, такой садху, про которого уже плохо думать совершенно невозможно, потому что он такой святой, он дает посвящение, твоя жизнь от этого типа меняется. И на тот период был только русскоязычный Бхактивиньяна Госвами, все. И понятно, он же, масса людей растет, он просто всех не охватит, но нужны такие люди. И он подавал практически самый-самый был такой. Ему нужен был регион проповеди, все это у него было. В Днепропетровском центре все хорошо. Его стали было приподнимать, но он начал высказывать некоторые свои воли и, может быть, непочтение к системе. Вот. Я вот участвовал в этом процессе, непосредственно участвовал. С моей помощью его там свалили, с помощью там других, потому что я начал раскапывать, я начал со временем видеть какие-то недостатки, из которых люди приходят, нормальные люди, а потом просто они надрываются этой системой. Кто-то успевает сбежать, а кто-то так и остается такой, таким чурбаном с глазами. И ему говорят, о, ты чего-то достигаешь. У человека полный крах, ему в глаза говоришь, он не понимает, он зомби. То есть у него счастья нет, но у него, знаете, такое счастье на своей волне. А вокруг него там плохо. Вот. То есть у него забрали права у человека. Инициировали, ему дали какие-то полномочия, ну дутые просто полномочия. И вот я начал копать, и накопал, что это получается потому, что на местах стоят такие просто развращенные люди. И их никак не сковырнуть, потому что они под сенью и ну, вот этого Вибхути Шакти. А он их как бы вот покрывает. Потому что без его система так устроена, что ты снизу прыгай сколько угодно, но пока сверху не скажешь, что этого вот можно снять, ты его не снимешь. Так устроена любая система, партийная, производственная, ну, все знают, да? То есть это одна система, это система, римская система. Римская система. И вот руководство сверху ждет, она, понимаете, позволяет это сделать. Позволяет наскакивать на этого человека, наскакивать, потом говорит, как бы нехотя, ну ладно. И таким образом, наверху чистые лебеди, они тут ни при чем. И таким образом, а знаете, если человек попадает во власть, немного времени проходит, когда на него налипает столько грязи, потому что система ничего не дает. Почему не дает? Система ничего не дает. Это ложь, что система чего-то дает. Оно дает прежде всего рабство. Когда я попадаю в рабство, я становлюсь несвободным, то есть рабом, и у меня сразу автоматически пропадают все хорошие качества. Я даже не замечаю этого. Если мне пропадают хорошие качества, значит моя жизнь становится хуже. То есть чем больше я дольше нахожусь в системе, тем хуже становится моя жизнь. И поэтому мы улучшаем любой момент, чтобы что-то сделать, ну вот как-то просто так. Это называется бхакти. Просто так, а не потому что. Просто так. И вот люди вот этим спасаются и живут. Для них вот это есть такая отдушина. Я хочу сказать по своей жизни. Все мои крупные успехи, у меня было ряд крупных успехов, которые просто меня прям на новый уровень как-то продвигали, жизнь менялась. Она у меня получалась незаконно. Понимаете? Незаконно. По закону ничего хорошего я не знаю. Вот ничего не знаю. Можно как-то, ну так, прокантоваться некоторое время, по инерции закон позволяет, но потом надо что-то делать, менять или отбрасывать закон, или идти в что-то другое, потому что это просто по закону я приближаюсь к смерти, и все. И это работает на таком сакральном уровне, я бы сказал, потому что вот то, что мне подарили, вещи, которые подарили, они живут очень долго, странно долго. Вещи, которые я заработал сам, свои там потом, кровью, честно, не работают столько долго. И та вещь, и та нужна. Но вот то, что без закона, вот так вот, по милости, по любви, там, по вот этим вещам попадают ко мне, они имеют будущее. А по закону, потому что надо понимать, что закон, хочется сказать от Бога, но я скажу от дьявола. Потому что дьявол тоже Бог, Ну, с другой стороны, ну, потому что ты сам от живого Бога ушел, ты его слушать не захотел, ну, добро пожаловать в закон. И это нормально, это та сетка, которая тебя удержит, потому что если ты вообще без, от Бога ушел и от закона, по-другому можно еще так сказать. Излечение наших проблем, нравственных, моральных, этических, ну, всяких, которые может только придумать, по закону не излечивается. Законом не оправдается ни одна плоть. Потому что если я попал, говорится, что закон кармы меня судит. Но по этому закону кармы, закон кармы меня не оправдывает. Понимаете? Закон кармы говорит, а теперь, дорогой, ты должен это отработать. Тот же самый путь назад. Вот ты 7 лет потихонечку грешил, и ты был здоров, теперь ты болен. Теперь ты больной должен пройти, но ты уже вперед эти же 7 лет. То есть ты под горку катился, а теперь ты хворый, да ты на горку, то есть невозможно, понимаете? Закон говорит, вот так, вот так вот. Да, диагноз, а возможности нет. А нам говорят, ты будешь делать это, и тебе будет лучше. Не будет лучше, не будет. Закон для диагностики и только. Ну, лечит гордость. И еще что я хочу сказать. Для чего вообще нужен закон? И для чего он годится в позитиве? Чтобы я попытался его попробовать по закону как-то выползти. В результате я не то что перестаю в него верить, я перестаю верить, потому что, знаете, мы верим далеко не во все законы, вот каждый из нас. Вот их много. Например, вот я боюсь соврать, в Соединенных Штатах Америки не то 40 миллионов, понимаете, это за всю жизнь читать не перечитать. Да, вот это очень, да, запутаться можно. И там километровые вот эти подшивочные, и они прибавляются, понимаете. Закон. То есть теперь мне разрешают и это, теперь мне разрешают и это. Но как только мне что-то разрешили, значит то, что я делаю, эти действия принадлежат не мне уже и плоды, а уже кому-то. Вот таким образом организуется рабство. Мне разрешили это сделать. А если ты сам сделал? На самом деле, если я не спрашиваю, как только я спросил что-то, а можно это сделать, и мне разрешили, ты раб, ты этим самым показываешь, что ты этого права не имел. А если ты не будешь спрашивать? Понимаете? Но кто может жить, не спрашивая? Только герои. Только герои. Потому что знаете, что такое герой? Герой — это кто отвечает за свои слова, за свои действия, то есть берет ответственность. Ответственность. Тогда жизнь ему отвечает. Если человек берет ответственность, жизнь отвечает ему, становится к нему лицом. А если человек хочет жить без ответственности, он эту ответственность за свои действия перекладывает на кого-то, и ему разрешают. Если что-то не получится, виноват вот кто-то. Если я привык в своих бедах винить кого-то, ну, дорогой, ты живешь в правовом поле, причем в правовом поле Рима, а не своего. Если думаешь, что закон тебе поможет, нет, не получится. Ну, хочу зачитать вот эту Библию, которую я только сейчас хаял, да? Я сейчас из нее кое-что зачитаю. Что там пишется вообще о законе? Но мы должны понимать. Кстати, вот этот апостол Павел, и пишет он к римлянам. Понимаете? Он пишет к римлянам. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Понимаете, о чем я? Как только появляется закон, грех не вменяется.
Библия вменила грех. Раньше грех был,
да,
грех, а теперь стал
грех. Грех вообще появляется не раньше, а прежде, чем появляется закон. Закон объявляет, вот это действие грех. А раньше оно никак не классифицировалось. Ответ не, ну... Ну, ты сегодня так поступил, завтра так поступил. И все. Ну, не понравилось, я так по-другому поступил, да? Но ты никому не подотчетен. Ты подотчетен, ты просто сам, просто физически, ты просто контактируешь с Богом. Господь говорит, ну как, да, неудобно, ну подумай, тогда по-другому.
А так ты уже, ну, чей-то раб. Видите, очень пишется. Но это написано к римлянам. Итак. Ибо и до закона грех. Грех — это ошибка. Ошибка. То есть мне можно тыкнуться туда, тыкнуться туда. Ошибка не грех. А, ну, то есть не, как сказать, не криминал, не, ну, который надо, вот есть орган, который будет этим заниматься. Ты ошибся, просто вышел назад и туда. Но когда ты попал в базу закона, закон тебя с этого греха не вытащит, не вытащит, он тебя там утвердит, понимаете? Потому что посредством этого закона, этого ты нарушения, он тебе скажет: только я могу, вот эта система, римское право, только я тебя могу, ты сам не вылезешь. И закон сделает все, чтобы ты оттуда не вылез. Ты начнешь работать на него, ты начнешь думать от него, и он вырастет, как Гималаи, который вообще не перешагнуть. То есть, чему внимание? Что еще? А что мы прочитали? Это к Римлянам, глава 5, текст 13. Интересно, да? Текст 13. Грех не вменяется, когда нет закона. Текст 20. Закон же пришел после. И таким образом умножилось преступление. Откуда преступление? Да. Когда появился закон, и когда это... То есть мы стали несколько тормозами такими. Мы просто, ой, куда ж мы это, и бежим туда. Раньше тебе Господь бы показал, как и что. Ну, поскольку мы начинаем уповать на кого-то, идем туда, а только Господь знает путь, как тебе вообще оттуда выбраться. И не наказывает, а закон будет наказывать. Вот. Так. Сейчас. Раз уж открыл, надо ее использовать. О! Опять же, к Римлянам, глава 7. Текст 7. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Видите, то есть, ну, кто-то скажет: а, вот оно, закон виноват. Нет, закон в стороне, ты кто же тебе помогал туда? То есть, никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. А что имеется в виду? Все знают, что если ребенок маленький схватился за нож, психологи говорят, вот если родители говорят: ой, брось быстрее, вот это ни в коем случае не надо, у ребенка сразу такая прошивка, что: о, это что-то интересное, он получил внимание от родителей, и теперь его очень просто. Надо сказать: ну, взял нож, ну и взял. Ой, а вот это он бросит, просто он подумает, что это, ну, незначительное что-то. Просто незначительное. Мы придаем такое значение всяким, вот, может быть, вредным привычкам или каким-то отклонениям. И когда мы понимаем, что это очень тяжелая вещь, она становится очень... Мы даем ему власть над собой. Понимаете? Власть над собой. Вот так вот происходит, ну, наше как закабаление, что ли. Нам закон нам предлагает множество курсов совершенствования, предлагают какие-то вещи, говорят, льготы. То есть, и когда предлагают нам что-то по закону, ну, вот это реклама, да? Вот мне недавно рассказали такой случай. Звонят женщине на дом, на телефон, и говорят: а у вас есть пластиковые окна? Да, есть. Ну, кто-то хочет продать пластиковые окна, понимаете? А они у вас потеют? Нет, не потеют. Так. А хорошо держат тепло? Да, хорошо держат.
А вы знаете, что вот, вот я просто немножко сочиняю, ну, чтобы вы поняли сама тема. А вы знаете, что вот 3 года, и там вот этот вакуум заканчивается, и надо там как-то или отсос, или менять, или что-то, чтобы это было качество. Да, знаю, но вы понимаете, женщина, мы вот в ближайший год не собираемся их покупать, потому что, ну, пока нормально. А вы живете в таком-то районе? Это было, ну, это из Кривого Рога такой мне вывод. Вы в таком-то районе? Да. А вы знаете, что от нашей фирмы льготы именно на этот район? Понимаете, на этот район. У вас же есть там какие-то или престарелые, или дети? Ну, обычно же, да, или те есть. Да, вот у нас есть там, там бабушка такая. О, вы попадаете по льготный тариф. Понимаете, мы продаем эти окна не как вот вы там везде по фирмам, а прямо от завода-изготовителя. То есть, ну, там намного дешевле. А вам вообще скидка там 20%. А этой женщине уже интересно, когда же она, ну, отстанет, когда же она изменит тон. И она говорит, ну, знаете, мне вот вы так настаиваете, что я уже побаиваюсь, что вы что-то не обманываете, что-то вы что-то хотите. Ведь это мы, вы мне позвонили, женщина, вы не понимаете. Нет, вы знаете, вот вы уже тон, кого-то я вам должна. И оттуда такое, я лишаю вас льготы. Понимаете? Ничего не было. Я лишаю вас льготы. Вот закон действует примерно так. Никто никому ничего не должен. И нам говорят, ого, вы не хотите попасть под закон. Мы лишаем, и люди с перепугу, как это нас лишают? Да никаких льгот. Льготы и свободы, которые ты имеешь, ты и имела, и так ты будешь иметь, и никто тебе ничего не может сделать. Я хочу сказать, но смотрите, серьезную вещь я скажу. Значит ли это избегать всяких структур и все такое, и все такое? И тогда мне Господь поможет, потому что я без закона, потому что я на него уповаю. Я вам скажу, не поможет. Потому что закон вам поможет тогда, когда вы будете работать на Господа. Что значит работать на Господа? Это не работать на какую-то религиозную структуру, систему. Или кому-то там служить, потому что он такой великий. А это если вы будете исполнять то, что вам говорит ваше сердце. Это означает, вы будете работать на Господа. И вот тогда, вам будут что-то дарить, вам будут что-то такое мистическое случаться. И тогда система просто будет раскрываться, давать сбои, и вы будете получать как-то вне очереди. Вот тогда будет просто как чудеса. Но если вы нацелены, и ваша жизнедеятельность нацелена не на самосохранение, не на выживание, не как лучше устроиться, как вот, потому что сердце никогда не говорит такие вещи, когда вы будете вот для чего-то. Понимаете? Потому что когда вы попадаете в религиозную систему, вам там рассказывают сказочки, что если вы будете служить системе, то у вас ваш Господь. Ну и много таких извлеченных, да никого. А те, которые извлечены, они попадают в худшее, ну, такое рабство, такое буквально мистическое рабство. И ну, я так хорошее рассказал, я буду чередовать хорошее и плохое, чтобы вы знали, где хорошо, и оно вот на поверхности, а там, где обещают нам, во-первых, это всегда зависимость. Вот это Римская империя, и вот я еще, ну, я начал рассказывать про вот Искон, да, Искон, вот он советский Искон, потом он перестал быть советским и стал такой же, как американский. И пошла текучка, и люди все-таки идут, там этот Харибол, там Хари Кришна, все такое, но потом раз и уходят. И просто разочарование массами уходит, массово, уходят в другие какие-то, там эти мадхи их называют. И чем дело кончилось? Ну, сравнительно недавно вот этот Искон, организация Искон, ее приняли, это Венеция. Венеция, знаете, это центр сатанизма. Центр сатанизма, где регулярно сходятся все конфессии. И вот там было, вот я вот не помню, потому что это было не в этом даже году, буддисты, Представляете, совершенно разные направления, буддисты, эти католики. В общем, там было каких-то пять, и ИСККОН, никого, как мировое движение, было принято туда. То есть это несколько настораживает. Настораживает. А до этого я слышал, что, скажем, московский ИСККОН лег под юрисдикцию Индийского общества культуры. Это означает, что... Знаете, что это такое означает? Это означает, что все движения, как просто, знаете, предприятия, подсобное хозяйство, и руководить будут этим какие-то просто обычные люди, администраторы, которые вот в Индии находятся, и которые вот там, где индийская культура, там они свои вещи будут. Я еще говорил, вот им сделали из сознания Кришны, сознания Бога, индусятину. Я так ругался. Потому что это просто культура, которая климатическими вещами обусловлена там какими-то или еще какими-то. Ну, потом, когда я узнал, что весь остальной мировой ИСККОН лег под Венецию, тогда я сказал, слава Богу, что они легли под индийскую культуру. То есть там как-то лучше. И надо сказать, лекции вот этих русскоязычных немножечко поменялись после этого. Понимаете, что их... То есть, смотрите, система, вот когда я говорю система, и вот дальнейшее, чтобы меня понимали, система – это римская система, это система римского права. Периодически возникают всплески, такие освобождения, вот Иисус, вот Прабхупада, вот это вот. И система их адаптирует под себя. Вначале вот это, как только основатель Ачарьи уходит, потом это такая же система. Но там можно найти, понимаете, для элиты. Но каждое живое существо, ты элитное существо, почему? Потому что такого, как ты, у Бога нету. Нет такого отдельной элиты. Вот. Потому что в этой элите творятся очень нехорошие вещи. Например, вот ближайший рассказ мне рассказали с Киева. Не буду фамилии говорить, хотя бы и мог. Вот эти фамилии. Просто один игумен, по-моему, сейчас я посмотрю. Игумен достаточно, ему 25 лет где-то было, 25 лет. Он позвонил одному человеку, который... владеет некоторыми паранормальными экстрасенс, да, который может там что-то сделать, там порчу снять и все такое. Игумен обратился к нему, вот, и как-то разоткровенчился. Вот я кое-что даже записал. Он говорит, ему, знаете, какая у него зарплата киевского игуменина? Не догадаетесь, сколько, как по-вашему?
1005-6.
1 000 000 гривен в месяц. Да, нормально, да? Вот этот, ну этих игуменов не очень много, понимаете?
Миллион.
Миллион. Гривен. Ну, гривен, не долларов, да. Нет, конечно, нет. Кто ж вам официально? Нет. Какой официально? Нет. Нет, это то, что он имеет по факту. По факту. Этот человек засомневался, но когда он зашел, знаете, в интернет можно зайти и посмотреть, сколько он этих лексусов меняет туда-сюда, какие дома покупает, он говорит, да, наверное, миллион есть. И потом, когда они шли по городу, он говорит, да, вот этот вот бы надо прикрупить, а там просто храм, который миллионы стоит, он говорит, то есть отжать, отбить, то есть это там в порядке вещей. И вот этот человек, он говорит, 10 килограмм золота, они полтора-два месяца куда-то отправляют наверх. Ну, Киев, это, знаете, там, вот такие деньги. Но самое интересное не то. Там гардероб, он пришел к нему домой, говорит, вот это норка, вот это, вот мне вот такую вот надо пошить. И там кто говорит, ой, я не хочу с этой норки. Он говорил такие вещи, такой гламурный человек. Но потом он говорит, а вот семья, фотокарточка, большая фотокарточка. И это говорю, вот то, что я говорю, это православие, это не католицизм, это православие наше. Римское, понимаете, и православие римское, и сознание Кришны давно римское, и везде, и буддизм весь римский, понимаете, все это римское. Мы должны на самом верху, знаете, как определить, где Рим, а где все остальное?
Там элита, которая оторвана и находится в недосягаемости. Они делают все, что хочет, и все законами вот это. А на них воздействовать никак нельзя. Когда делал это Иисус, Иисус, как если верить Евангелию, как он, там все было открыто, вот он. До него можно было добраться, схватиться за его там это облачение, получить исцеление, все дела, да? То сейчас элита, она, конечно, это не имеет таких возможностей, таких чудес, но не имеет. И поэтому они все за железным занавесом. Что там делается, мы не знаем. А что там делается? А там делается гомосексуализм. И там он говорит, вот этот он как-то посмотрел, как-то ему как-то стал доверять. Или за своего принял. Говорит, вот этот вот с этим, а вот этот вот с этим, а вот этот вот с этим. А вот это вот мой духовный наставник. Мы спим с ним на одной кровати, но он меня любит как сына. Вот такие вот вещи. И потом, говорит, вот Ватикан в последнее время стал по дешевке продавать такие вещи. Почему-то, куча, хотел сказать, костей, мощей, да? Мощей, якобы или так и есть, везде, и вот он и живет и в доме вот это. Вообще это некромантия, вот это некромантия. И я могу доказать, что это в любой религии это есть. И он живет среди этим. И когда человек, вот этот человек говорит, выразил, что, наверное, ты здорово живешь, 1 000 000 гривен в месяц, да, он говорит, ты не представляешь, как мне это досталось тяжело. Это как мне тяжело достается, да, как тяжело достается. Рассказывает просто ужасные вещи. Вот то, что описывает блаженный Иоанн, вот этот человек вживую просто подтверждает, вот он сейчас живет и здравствует, я просто не буду называть вот это. Потому что официально, вот такая информация официально об элите не распространяется никогда. Вот. Многие вещи мне говорят, докажи. Причем за доказательство авторитетное писание, авторитетный источник. Да в авторитетных источниках, то есть которые признаны властью, никогда этого не будет. Вот война была 200 лет назад. В каком авторитетном источнике вы это прочитаете? Кто напишет вообще? Кто напишет, если все сделано для того, чтобы это скрыть и забыть? Всего 200 лет назад мы ничего не помним, мы не знаем, сколько поколений прошло. Мы ничего не знаем. Вот. Ядерная война. Я не буду останавливаться, я об этом. Просто наберите, эту передачу выпустил некто Кунгуров. Кунгуров, наберите в интернете. Это ученый. Он просто предоставляет факты, что 200 лет назад. То есть это... У нас она в истории зафиксирована, как Наполеон пришел сюда. Наполеон все. Не было никакого там нашествия вот этого. А была война, все было разбомблено. Ладно, раз вы задали вопрос, просто кто-то не знает. Я некоторые цифры просто прочитаю. Некоторые. Которые легко проверяемые, понимаете? Легко проверяемые. Так. В интернете можно набрать, называется удар. Удар, как воронки, огромные воронки. 40 километров воронка там и так далее. Там такие мегатонные. То Хиросима, Нагасаки, это просто пиротехника. Вот этот Тунгусский метеорит, это просто пиротехника. Когда человечество было просто уничтожено, но потом это... Хочу зачитать. Вот есть глаз Сахары, например, одна воронка. То есть и там оплавленные камни на сотни километров, оплавленные с одной стороны. И это по всей земле. На земле нет... в Северной Америке что-то осталось, ни одного дерева, которому больше 200 лет. Леса сгорели.
А как про те деревья, которые там
700? Секвойя, вот это, я же поэтому сказал, что вот это вот мамонтовое дерево.
Добрые тысячелетние стоят.
Несколько штук.
Да? Поспилили, посчитали кольца.
Значит, просто есть факты научные. Мы же чем пользуемся? Ну, где-то написали, что есть такой дуб. Есть такой дуб, да? Но мы же не видели, не пощупали. А есть ученые, которые, понимаете, а когда мы начинаем серьезно изучать вопрос, серьезно, не из СМИ, не какой-то желтой прессы, а серьезно изучать вопрос, мы натыкаемся на такие вещи, которые переворачивают все наше сознание. И не все этому верят. Почему? Потому что наше мировоззрение на этом базировалось. Если меняется мировоззрение, человеком воспринимается, нашим мозгом сознание воспринимается как смерть.
Получается, есть множество фактов, которые друг другу противоречат. И тут получается, либо от того, где которые вроде не вписываются, получается та же самая наука, современная религия, которая тот же путь, только наоборот. Может, как-то найти что-то, чтобы оно и то.
Я просто не буду повторять предыдущую лекцию, в которой есть ответ на ваш вопрос. Я говорил, что там есть 7 вуалей, 7, через которые люди не могут перейти. И некоторые умирают между вот этими двумя завесами. Первые воспринимают мир как, вот, как есть, да? А вторые, которые говорят, ой, нет, есть какое-то правительство. То есть они это верят, они это видят. Не верят, а видят. А третий дальше. Только за седьмой ты добираешься до Бога, который поза инопланетянами, поза этими по тарелками, которые ты понимаешь, когда ты понимаешь всю степень своего рабства, вот тогда ты обращаешься к Богу. Есть один англичанин описывает такую вещь в этой. Я уже рассказывал этот, но еще раз расскажу, потому что мы от этих дикарей ничем не отличаемся. Там есть какое-то племя, которое, когда у них, ну, нет дождей или что-то, ну, в общем, что-то плохо, они начинают расследование. Там у них есть вождь и есть шаман. И сразу спрашивают, ага, наверное, что-то мы богов разгневали. И начинают расследование. Никто тут, вот это, с камешков, тут алтарь у них, никто не осквернял там, нигде, никто. Так. А может, соседнее племя нас прокляло? Туда делегацию. Соседнее племя говорит, нет, в этом году мы вас не проклинали. Ага, понятно. И вот так вот они все перебрали. И когда ничего не помогает уже, тогда вождь говорит шаману, так, иди-ка ты в сторонку, сделаем так. Вождь, интересно, да? Кшатри. Они бьют себя там какими-то стеблями растений по спине до крови. И говорят, Господи, они обращаются к Господу, который вот один и для всех. Не к своим, а вот и тогда или дождь случается, или что-то. Вот англичанин пишет, он видел этот акт. И тогда он, это работает, когда-то все племя взывает к какому-то общему Творцу. Он говорит, обычный человек не отличается, пока он не переберет по закону. Потому что закон дает иллюзию человеку, иллюзию контроля, что он может вот это вот. Человеку хочется быть самым Богом, и вот пока он все контролируемые методы не... Мне звонит человек и говорит, у меня такая ситуация. Ему тяжело, потому что он на лекарствах уже порядка, ну, больше 15 лет. Потому что если он прекращает принимать эти лекарства, у него с головой что-то не в порядке становится. То есть, ну, впору просто ложиться на стационар, как это, психбольница или как, я не, ну, понимаете, ну, реально неадекватно реагирует. Веды говорят, что сумасшествие – это результат безбожия. А что такое безбожие? Это жить по закону. Вот закон и все. Это значит, я не слушаю, что мне Господь говорит. Я смотрю, читаю книжку и действую по инструкции. А Господь, ты отдыхай. Но когда я действую по инструкции, мне, вот я сам за рулем, хочу сюда, хочу туда, закон говорит, хочешь туда, надо сделать то-то, то-то. Я перестаю ехать туда, куда мне Господь говорит. Я сам хочу ехать. Вот это безбожие. Оно приводит к сумасшествию. Вот этот человек, он работает, он зарабатывает деньги, он понимает, что у него с головой что-то плохо, что он перестанет вот это вот, он будет неадекватным, очень неадекватным. Неадекватность сводится к тому, как говорит Сергей Николаевич Лазарев, недержание травмирующей ситуации. Мне что-то говорят, а я от этого взбрыкиваю. Мне это не нравится.
Я придумываю закон, который говорит, вот так вот надо делать. И вот так в семье кто-то там, жена или муж, вот в данном случае муж. То есть есть люди, вот чем отличается святой от грешника? Святой, может быть, он может отдать жизнь за свои какие-то принципы. А грешник, он прячется за принципы. Я хочу сделать, потому что вот это вот тут написано, и все по закону. Да нет этого закона. Нет этого закона. Вы говорили, что такое закон, это для римского права, это Рим. И все, римское право везде распространено. И вот этот человек говорит, я пытался жить по закону, я сделал и это, сделал это, не помогает, не помогает, не помогает. Я говорю, закон нужен для того, чтобы ты сломался, чтобы ты понял, что ты по закону прожить не можешь, то, что ты не можешь исполнить этот закон. Ты же хочешь в лучшую жизнь. И вот когда ты сломаешься, тогда и будет, это называется смирение, истинное смирение. Когда ты поймешь, что ты своими силами, закон тебе не поможет. Ты должен понять, что ты без Бога ничего не сделаешь. И ты поймешь, что ты никто. И вот тогда приходит Господь. Это наподобие такая схема. Вот я такая машина и по таким дорогам езжу. Но прогресс. И выпускает новые, более быстроходные машины, более там легко проходимые по всяким там по горам какие-то. Да? Вот. И вот когда я наездился по каким-то, по своим песочницам в детстве, мне надо идти дальше. Но чтобы жить дальше в новой реальности, мне нужно новое мировоззрение, новое понимание реальности. Но чтобы я со своим песочницей там в совочке, в песочек играю, я не могу, мне не доверят фильм, мне не доверят семью, понимаете? Я должен что-то сломать в себе. И вот я иду в этом, и вот машину, когда изготавливают новую модель, с нами поступает точно так же. Почему? Потому что мое тело – это модель машины. Это не я – это душа. Это модель машины. И самая главная модель машины – это наш мозг. Даже не мозг, а мировоззрение. А мировоззрение – это, знаете, очень просто. Это перепрошивка. Нейроны, это, знаете, такие, вот как вот представьте, вот две ладони, и тут пальчики шевелятся, они или так залипают, или так залипают. Вот как они залипнут, вот так я и думаю. А если это долго, вот эти, по вот этот ток шел по вот этой, по моей схеме электрической, я в это верую, я это знаю, и Господь делает так, что я имею 1000 доказательств этого. Но мне говорят, это не так, вот надо по-другому. В новой реальности, где я, например, должен жениться, или у меня должен быть ребенок, или я должен в другую фирму поступить, там другие стандарты поведения, там я не должен опаздывать, может быть, или должен что-то на компьютере, ну что-то должен, что-то другое. Прежде чем мне туда попасть, жизнь, Господь Бог исполняет мои желания, Он говорит, ну ты хочешь туда, но тебе надо перепрошиться просто по-другому. И не потому, что ты грешный и плохой, но если ты хочешь уйти с этой реальности в другую, в другой уровне, в другом уровне, а может уже и пора, да? Потому что если я на 5-летнем возрасте так и остаюсь, до 25-летнего, это даун практически, да? Ну, это обуза для других. И вот. И вот когда изготавливается новая марка машины, ее просто бросают на вот эти, на ухабы, и до тех пор, пока там что-то не сломается. Испытания не для того, чтобы их выдержать, испытания для того, чтобы их не выдержать. И во мне ломается какое-то детское миропонимание, мировоззрение, как в этой машине. Потом эту машину ставят на техосмотр, и там очень аккуратно, в вельких перчатках, специалисты смотрят с лупой, где треснуло. И там наваривают там косыночку такую железную, усиливают эти моменты. И потом снова бросают в бой. И опять там что-то, там проводка перегорела, там перетерлась, там, ага, значит, надо подвесить немножко не в том месте. И вот когда она готова, и там уже чуть не ломается, ее на серийное производство пускают. Чем сразу... И вот когда с человеком, как только ты подумал о чем-то, о новой жизни, у тебя начинается вот такая катавасия. И мы говорим, ну дьявол, ну вот это. Нет, ты пошел в закон, и закон тебе говорит, там другие отношения, там у тебя другая ответственность. Исполнить ты не можешь, ты ломаешься. И вот смотрите, ты ломаешься. И когда ты сломался и говоришь, я не могу, Я не могу. И Господь приходит и говорит, ну ладно, и наваривает мне там вот эти косыночки, вот эти новые, вот эти вот. Как только я сказал, я не могу, но так и будет, и приходит вот эта милость, благодать. И тогда я перемещаюсь туда. И там я могу ездить, там я могу серийное свое там производство или что-то, там могу ездить дальше. Вот и все. Как только я там все объездил, и это процесс бесконечный. Как только я там, понимаете, для чего нужен закон? Закон нужен, чтобы тебя сломать. Но не для того, чтобы тебя убить. Вот. Прочитаем еще про закон. Про этот ненавистный закон, который есть обман. Но обман в каком смысле? В таком смысле, что он тебе не поможет. Вот. Это к римлянам опять, да? Опять к римлянам. Так, что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Без закона грех мертв. То есть закон... Я рассказал закон, как он нужен хорошо, а вот негативный его. Когда мы используем закон как для достижения чего-то запретного, ну, назавиданного, то, что мне на самом деле не надо, то есть написано, закон произвел во мне всякое пожелание. И мне говорят, вы будете это делать, и тогда вы будете это, о, я буду этим, как хорошо. Да ты побудь нормально счастливым тем, кто ты есть, а потом тебе Господь скажет, куда тебе перемещаться дальше. Он дает вот эти... Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь данная... для жизни послужило мне к смерти. Хорошо это или нет? Все неоднозначно. И хорошо, и плохо. Хорошо, если я умру вчерашний, но буду сегодняшний. Надо умереть. Надо умереть. И умереть для себя. Вот тот, кто однажды умер для себя, тот идет... И с законом не встречается вообще. Вот эта вот вся мясорубка для того, кто не умер для себя. Это для людей с мотивацией, направленной на себя. На спасение, например. На спасение. Вот чтобы я пришел к Богу. Это эгоистическая мотивация. К Богу не надо приходить. Бог уже в тебе, как Дух Святой. Все. Он тебе рассказывает, как жить. И он тебе рассказывает, что же для тех, для тех. Вот те, кто с Богом, он с законом не сталкивается, потому что Господь над законом. Но кто не с Богом, он через эти дебри закона, он периодически переживает вот эту смерть. А надо все один раз умереть, но умереть для жизни. Что дальше пишет наш замечательный этот апостол? Ибо мы знаем, что закон духовен, а я... плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю, да? Признается. Еще раз, да, хотите? А, так близко, да? Так реализовано и близко. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Он говорит, во мне подсадка. Что же это за подсадка интересная, да? Какой-то грех в меня вселился и живет. А вселился он посредством закона. Потому что как только я принимаю закон... не от Бога, а с бумаги, как только я принимаю закон, я тут же попадаю под римское право. Под римское право. Я становлюсь вещью. Это то, с чего мы начали. Вещь. А вещь не может прогрессировать. Я становлюсь вещью. Каждая бумага, которая с мокрой печатью зарегистрирована свидетельство о рождении, говорит, я вещь. Если мы возьмем какую-нибудь товарную накладную на что-то, вот как только изготовлена какая-то вещь, и вот посмотрите, там завод-производитель, вот эти все, и возьмете свидетельство о рождении, ничем не отличаются. Ничем. Вообще это произошло, я уже говорил на предыдущей лекции, это на человеческой коже, на детской даже коже, это в Ватикане, вот эти три закона. Первый, который Господь дал все Ватикану, владение землей, потом второе, что люди, все проживающие здесь, они тоже являются собственностью. И третий, что души являются собственностью. А вот могут. А вот потому что, если ты подпишешь, что могут, если ты согласишься с законом, то душа твоя не действует, потому что твоя душа... Вот то, что, смотрите, внимательно, вот слушайте, что я прошу. Потому что ты желаешь уже не то, что ты желаешь, а ты... Вы знаете, сколько людей исцелилось у меня только потому, что я поменял их желание. Ну, я такой поменял желание. Нет. А они просто... Однажды то, что было их желание, Господь сказал, вот это, то есть по любви. И в какой-то момент они свернули в сторону закона. Не в сторону закона, как наказующего такого, знаете, десница такая Господня, что вот, а приглашающего. Вот сделайте это, и будет это. Вот, ну выгодно же, выгодно. И там и духовно еще напишут. И вот человек предает... что-то свое там по любви, там, ну все что угодно. То есть мы делаем либо по любви, либо по закону. Желание выгоды, это же это движение по закону. И вот они пошли туда, что-то предали. Пошли туда, они сделали ошибку. Ошибка, которой закон оправдывает. Оправдывает, говорит, да, все правильно, и все окружающие скажут. И только ты знаешь, ой, что-то у меня внутри там жалость. А это плачет Господь и говорит, куда ж ты, родной? Ты пошел мимо цели, грех и называется. И потом дальше больше, и сначала там, знаете, что делает закон? Это как мы вот ловим рыбу, мы ее прикармливаем, там какой-то там жмых, там что-то, хлебушек, да? Потом идем, потом мы ее просто вылавливаем. Вот закон нам дает наслаждение такое, прикорм, а потом нас забирают с потрохами просто. И все. Господь дает бесплатно. И мимо закона. И закон даже ему служит. Мимо закона. И люди, которые в законе, ну как бы на служении, они как-то подвигаются. Потому что когда ты против Бога пойдешь? Они это знают. И вот когда мы, у кого какая-то ситуация, мы просто отматываем назад. И где ты свернул? Где ты свернул? И человек свернул 5 лет назад, у него все, болезнь тяжелее, лекарства все дороже. А этот человек хочет наладить отношения там со своим супругом или супругом, они все хуже. Я говорю, и что? Вот эти 5 лет, что ты перепробовал? И выясняется, что перепробовал уже все. И помогло, а вот это когда мы перепробуем все, это мы пробуем по закону. Вот психолог, а ты вот цветочки, а вот это. Нет! Это не помогает. Потому что человек, живое существо, он не излечивается как механика, а как вещь, нельзя его снести в ремонт и там отремонтируют. Технически не ремонтируется. Это ложь. Он ремонтируется по-живому. И поэтому ему надо просто вернуться к Богу, вернуться вот к тому желанию. И вот это сделать. Я говорю, а давай вот это вот. Ой, страшно. Потому что столько страшно. Это реально страшно. И поэтому в Бхагавад-гите написано, это реально подвиг, потому что тебе сразу, вот все, что ты по закону сделай очень долго, ты уже влип в этот закон, как в паутину, ты его боишься, ты его чтишь, уважаешь и даже прославляешь, а тут ты должен от него отказаться. То есть ты должен умереть, потому что у тебя часть нейронов там уже прошита. Они должны, это просто головная боль, это ужас. И что хочу сказать? Что можно от закона отказаться ради других. То есть только любовь может нарушить закон, которого, кстати, не существует. Это ты его придумал к себе. Придумал. Но на физическом уровне прошил твою голову, где там нейроны так, и весь организм твой работает теперь так. Ты законодатель, у тебя и все, вся твоя жизнь так. И поэтому в Бхагавад-гите, вот тут Бхагавад-гита я не принес, с 14 года написано, что вот то, что я сейчас говорю, ты можешь это говорить только людям, склонным к подвигу. То есть никогда не говори, если человек не склонен к подвигу, если он просто трус, это знание ему не пригодится. В законе живут только трусливые ребята. И все. Ну что такое закон? И что же тут пишут для правильных иудеев? Они правильно все пишут. Но я хочу сказать, что это для всех так должно быть. Так. Доброго, что хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. А если уж делаю то, чего не хочу, то не я уже делаю, а живущий во мне грех. Это 19, 20, 7 главы к Римлянам. А кто это говорит? Это говорит раб. Раб? Он доброго делать не может физически. У раба нет свободы, и он не может делать доброго. А мы же все хотим быть добрыми. Он может прикидываться, что он делает добрым. Другие на нюх чувствуют, что там смертью пахнет этого. Искренне не может делать. Вот как не тот человек, вот мужчина, который говорит, я уже 15 лет на таблетках, ничего не могу. Я говорю, он мне показал выдающуюся философию по телефону, мы с ним очень долго разговаривали, 3 дня. Наверное, да. Он говорит, я ему говорю, вы знаете что? Вы таблеток можете не бояться, они на вас уже не подействуют. Таблетки, фармакология и прочие медикаменты действуют только на животных. Но людей они не действуют. Если на тебя действуют медикаменты, извини, ты животное. Но людей, которые много чего понимают, они не действуют. Потому что люди, которые действуют просто по... их действия направляются позитивными или негативными ощущениями, неважно, ментальными или чувственными. То есть это просто люди не могут держать травмирующую ситуацию. Как на кошку наступить на хвост, да, сразу сцепляется, не думает, да? Вот. Я говорю, а человек лечит голову этими вещами. Сначала голова заболевает, нейроны слиплись, а нейрон уже дает команду на весь организм. Вот я говорю, вы такой мощный мужчина, а вы извините, вы как животное, вы не можете держать травмирующую ситуацию. Точно так же, как мышцы надо качать, вы знаете, что вы боитесь боли, потому что вы ослаблены. Вы не можете, слабый человек не может гантельки поднять. Но чтобы ему поднимать гантельки, это не значит, ему надо отдохнуть от этого. Вот я поехал, отдохнул, вернулся, опять то же самое. Нет. К силе ведет аскеза. Надо взять гантельки, почему-то надо поднимать. И надо сверхусилия, чтобы потом мышцы болели. Когда они болели, то начинают болеть, туда начинается там построение новых... А мускулатура адаптируется к нагрузке большей. И мозги то же самое. Если вы чуть-чуть выдержите травмирующую ситуацию, у вас там... А вы так долго на костылях, и у вас мозги дряблые уже. Вы не можете, вы сразу психуете, как кошка или кот сцепляетесь, и у вас это... И ваши вот эти, потому что фармакология, она это химия, это просто химия, которая наши все эмоции и ответная ситуация на раздражитель, она химическая. И эта химия просто гасит и помогает. И долго на костылях, и, конечно, наша естественная способность реагировать адекватно, она иссякает. Потому что то, что не работает, то отмирает. Вот и все. И вот давайте потихонечку. Это
съезжайте с этой дозы. Но вы должны понять. Вы понимаете, вы такой железный человек, вы не можете никак сломаться, вы должны сломаться. Вы должны сломаться. Как только вы сломаетесь, Господь вас исцелит. Вы машина. Вы не можете перейти на новый уровень отношений, пока вы не поймете, что вы этого не можете сделать. Вы должны сломаться. И что вы не вещь. Этот человек объездил уже, я не знаю сколько, это места святые, все такие дела, не помогает. Я говорю, так лечатся вещи. Живой человек так не лечится. Живому человеку надо измениться. Ему не надо восстановить прежний уровень. Понимаете? У нас проблема, когда возникает? Никогда, мы вот износились и снова хотим по вот этому треку ездить. Когда нам надо дальше, а мы те же, понимаете? То есть придется меняться, а мы хотим восстановить прежний уровень. Его не отда... Почему? Потому что жизнь нас уже перемещает на новый велотрек. И так далее. Так, сейчас будет перерыв. Что надо запомнить, самое главное? Система демоническая вся и насквозь. Все по закону. Нигде, никакие самадхи, никакие святые места, никакой святой вас не излечит. Потому что, тем более, если есть, правда, такие святые, но они не в системе однозначно. В системе нет этих. Вся система уже давно схвачена. И потом настоящая самадхи, вы знаете, что такое настоящая самадхи или сомати, говорят, вот это хэнни произносит, знаете, что такое? Это человек замер там в позе лотоса или как-то, и все, и не разлагается, со всеми потрохами. Его не заливают формалином, вот, понимаете, его не засыпают солью, как Шрила Прабхупада засыпали солью, вот оно в самадхи, какое самадхи? Самадхи очень много, вот в буддизме очень много. Вот сел вот так вот, и все. И говорит, ну что, до свидания. Глаза закрыл. И сидит до сих пор. Один там его раскопали, он сколько, лет 80 сидит, он потеет до сих пор. Такой какой-то буддистский. Вот это самадхи. Вот надо понимать, что есть вот это поддельное. Ну потому что религия нуждается в этих вещах. И ты просто идешь на это кладбище, и что-то тебе будет там, думаешь? Если тебе будет... то будет плохо, я говорю, будет плохо. Ты попадаешь еще в большее рабство, в душевное рабство. Поэтому не надо. Итак, все очень просто. Ты должен нарушать закон, но по любви. Без любви даже не пробуй. Без любви тебя очень быстро уничтожат. Ты должен просто ловить моменты любви, моменты любви в работе, там, когда тебе хочется просто так. И вот эта вот жизнь будет размывать вот эту мертвечину закона, которая тебе... И однажды ты можешь находиться в структуре, но структура тебе ничего не может сделать. Потому что, ну, понимаете, да? Вот и все. Вот такой выход из этого римского права. Перерыв.